Дорогие друзья, радио «Голос мира» рада приветствовать вас в радиопрограмме «Семейный очаг». И сегодня мы продолжим с вами чтение книги «И вы, отцы», часть 11. Неизбежность внутренней борьбы. В первые годы жизни дети отвечают за свое поведение перед родителями, которые наставляют и воспитывают их. Когда они совершают какие-то проступки, родители наказывают их, чтобы таким образом освободить совесть от бремени вины. Однако, когда дети становятся старше и слышат призыв Божий, ситуация меняется. Бог открывает им, что ответственность перед Ним гораздо выше, чем ответственность перед родителями. Духовное пробуждение может наступить моментально или же растянуться во времени. Рано или поздно дети начинают осознавать свою вину перед Богом. Прежде, при соответствующих мерах со стороны родителей, чувство вины исчезало. Теперь они чувствуют личную ответственность перед Богом. И, как сказал апостол Павел, грех становится крайне грешен. Римлянам 7:13. Мысли о проступке не дают подростку покоя. Чувство невиновности ускользает. В это время на его лице можно заметить признаки внутренней борьбы. Подобное состояние описано в 7 главе послания к римлянам. Создается впечатление, что ветхая природа усиливает свою власть в подростковом возрасте. Осознание вины и греха обостряется, а способность бороться с грехом ослабевает. Апостол Павел описал это состояние так: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Римлянам 7 глава 14, 15 и 19 стихи. По мере того, как подросток все острее чувствует свою неспособность жить так, как надо, его все сильнее начинает обличать пробудившаяся совесть, что, в свою очередь, обостряет его внутреннюю борьбу, делая его несчастным. Дело в том, что Бог предъявляет к подростку требования, которые сам ребенок выполнить не способен. Бог делает это с тем, чтобы пробудить в человеке осознание нужды в Спасителе, который может избавить его от этого безвыходного положения. Прежде чем победить, апостол Павел сокрушался: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:24. Несмотря на то, что нужда подростка в общении как никогда обострена, многие из них в это время становятся замкнутыми и скованными. Они начинают думать, что их никто не понимает. Это происходит в основном из-за того, что подростки часто не понимают самих себя. Таким образом, это непонимание еще больше усугубляет их внутреннюю борьбу. И хотя в каком-то смысле подросток сам должен справиться со своей проблемой, отцы все же обязаны его поддержать. Конечно, легче критиковать и даже осуждать резкие перепады в его настроении, но мы должны понимать все, что происходит в его душе. На первый взгляд может показаться, что сын или дочь сознательно упрямится и не желает покоряться. Безусловно, их проступки нельзя оставлять без внимания, так как происходящая в них борьба не оправдывает плохого поведения. Забота и беспокойство по поводу внутренней борьбы у детей побуждает родителей чаще молиться о них. Мы поможем им, если объясним причину происходящего в их душе. Им будет очень полезно услышать, что эти переживания не являются чем-то новым или странным. Наоборот, они имеют определенную цель. Со временем, когда наш подросток будет уже понимать то, что раньше было от него сокрыто, мы объясним ему новые духовные истины. Необходимость понимания духовных истин. Есть несколько истин, которые объясняют дисгармонию в сердце человека, и наши дети должны обязательно усвоить их. Помочь детям сделать это – прямая задача родителей. Причиной внутренних переживаний являются не только отдельные грехи, но и последствия греха Адама. Именно из-за его греха все человечество подпало под Божье осуждение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. По этой причине Бог дал людям возможность получить искупление через смерть Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Римлянам 5:18. Итак, мы унаследовали природу, склонную ко греху. Библия называет эту природу плотью и осуждает все ее дела. «Ибо если живем по плоти, то умрем» – Римлянам 8:13. Нам не нужно учиться грешить. Мы грешники не потому, что согрешили, а потому, что являемся таковыми по природе. То есть все наши грехи – суть следствия нашей греховной природы. Так как сам грех более заметен, нежели греховная природа, толкающая нас на грех, мы чаще всего обращаем внимание именно на следствие, а не на причину. Более того, всегда легче признать какой-то отдельный грех, чем согласиться с тем, что ты грешник. Таким образом, покаяние состоит из двух взаимосвязанных частей. Вначале следует покаяться во всех своих грехах, возненавидеть и исповедать их, и больше не грешить. Бог прощает грехи и очищает грешника кровью Иисуса Христа. Вторая часть покаяния связана с причиной греха. Мы должны признать, что наши согрешения являются следствием греховной природы. Следуя по своему собственному пути, мы восстаем против законов Божьих. Искушая нас, сатана всегда обращается к нашей ветхой природе. И плоть, если ее не покорить, всегда готова пойти у него на поводу. Наши дети должны научиться усмирять свою плоть. Ветхий человек, ветхая природа или плоть должен быть распят. Римлянам 6:6. И хотя ветхая природа остается с нами до конца жизни, ее сила должна быть сокрушена, дабы нам не быть уже рабами греху. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. Римлянам 6 глава 11 и 12 стихи. Почитать себя мертвым для греха значит считать свою ветхую природу мертвой и, соответственно, этому поступать. Таким образом, мы отвергаем похоть плоти и поступаем по воле Божьей. Необходимо также уяснить, что мы не способны победить плоть, полагаясь только на собственную силу. Для этого нам нужно прибегнуть к помощи другого источника, которым является Бог. Это и есть рождение свыше. Мы не только становимся членами Божьей семьи, но и исполняемся Святым Духом. Все это труд Божий. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12. Объясните своим детям, что покаяние – это только начало. Затем необходимо жить в полной зависимости от своего нового Господина Иисуса Христа и в совершенной покорности Ему. Радостное принятие Его воли является единственным способом для получения правильных взаимоотношений с Ним. В противном случае мы потеряем силу побеждать грех. Когда мы избираем своим Господином Христа, в наше сердце вселяется Дух Святой, который дарует нам мир и возможность жить победоносной жизнью. Будет несправедливо, если мы не объясним детям, что ожидает от своих последователей Бог. Все эти вышеупомянутые истины наши дети постигают не сразу. Некоторые из них – будут восприняты лишь после того, как дети испытают их действия в собственной жизни. Для того, чтобы сыновья и дочери были готовы к следующему шагу, родители должны объяснять им эти духовные истины при каждом удобном случае. Покаяние. Иисус сказал Никодиму, что работа Духа Святого подобна дуновению ветра. Можно услышать, как он дует, но нельзя увидеть его. Хотя и нельзя увидеть, как в сердце сына или дочери совершается труд Божий, все же можно увидеть его результаты. Возможно, нам не удастся детально объяснить все то, что происходит в душе нашего ребенка. Тем не менее, мы понимаем, что изменение произошло. Прежде чем мы продолжим наше обсуждение, давайте поговорим о признаках, которые свидетельствуют о готовности родиться свыше. Ваш ребенок обеспокоен? Означает ли это, что он готов покаяться? Действительно ли он готов к этому ответственному шагу, или же он просто чувствует вину за какой-то конкретный проступок? Родителям следует разобраться с эмоциональными переживаниями своего ребенка, потому что на самом деле он мог, например, солгать в школе и теперь хочет покаяться только в этом грехе. Если ребенок признается в одном или двух проступках, нужно помочь ему возместить убытки или предпринять другие соответствующие шаги. Если после этого он почувствует облегчение, вопрос покаяния на данный момент можно закрыть. Однако подобные переживания зачастую предшествуют осознанию вины перед Богом. У детей могут возникнуть вопросы о покаянии после бесед или проповедей о пришествии Христа или об аде. Они могут ощутимо повлиять на эмоциональное состояние детей. Мы можем успокоить их такими словами: «Если ты не противишься Божьему призыву и стараешься поступать по воле Божьей, то Он доволен тобой и обязательно призовет тебя в свое время». Однако с подобными детскими страхами следует обращаться крайне осторожно, помня о том, что мы видим далеко не все. Здесь можно утешаться мыслью о том, что Бог не перестанет призывать того человека, который не отвергает его. Когда Илий не понял Божьего призыва, обращенного к Самуилу, призыв повторялся до тех пор, пока священник не осознал, наконец, кто зовет отрока. Когда человек видит не только свою конкретную вину, но и нужду в спасении от власти греховной природы, тогда он полностью осознает свою нужду в Искупителе и стремится разрешить не только последствия проблемы, но и саму проблему. Один подросток признался: «Я хочу поступать правильно, но не могу». Другой же сказал: «Я полностью испорчен». Оба пришли к осознанию своей глубокой нужды, которую может восполнить только Дух Святой. Когда ваш сын или дочь искренне осознает свою подотчетность Богу и скажет вам, что нуждается в Спасителе, укажите им на некоторые тексты Священного Писания, чтобы они знали, что им делать дальше. Библия говорит о необходимости исповедания грехов, о безусловном прощении, основанном на Божьей верности и праведности. Смотрите 1 Иоанна 1:9. Верующему необходимо также не только признаться в грехах, но и исповедать веру в Спасителя, то есть заявить о своей вере. Смотрите Римлянам 10 главу 9 и 10 стихи. Покаявшийся занимает новое положение перед Богом. Он становится его чадом. Смотрите Иоанна 1:12. С такими людьми Бог общается по-особенному. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Иоанна 14, 23. Вспомните ли вы эти тексты в нужный для вас момент? Возможно, вам известны и другие места Священного Писания, которые помогут обратиться к Господу с покаянием. Покаяться можно в любом месте. Если подросток понимает истинную суть покаяния и обращения, он может сделать это самостоятельно, то есть наедине с Богом. В таком случае следует обсудить его поступок вместе с ним, чтобы убедиться в искренности его обращения и осознании необходимого посвящения. Возможно, ребенок обратится к вам за советом или же выразит желание покаяться на церковном богослужении. Как бы там ни было, важно, чтобы кто-то подсказал ему все необходимые для этого шаги. Со своей стороны подросток должен предъявить доказательства истинного покаяния, исповедаться во всех согрешениях и полностью посвятить себя Богу. Об искренности покаяния не следует судить по эмоциям, так как одни люди более эмоциональны, другие – менее. Самое главное – это глубина покаяния и посвящения Богу. Именно на это следует обращать основное внимание. Родители всегда рады присутствовать при втором рождении своих детей. Не с этой ли целью мы их растим? Если дети захотят покаяться дома, мы всегда будем рады помочь им в этом. Хорошо, если свидетелями покаяния станут другие люди, например, служитель. Но в любом случае родители должны быть рядом. Вчера, когда я разговаривал со своим другом по телефону, он сказал мне: «Ты знаешь, наша старшая дочь покаялась». Я думаю, что он был столь же счастлив, как и тогда, когда она родилась в первый раз. Должен ли ребенок быть духовно погибшим, чтобы получить спасение? Конечно, в момент покаяния он осознает свою греховность перед Богом и на самом деле должен быть весьма обеспокоен своим состоянием. Но пребывает ли он под Божьим осуждением? Конечно, ребенок не может судить себя, если его не судит Бог. Если наши дети будут полностью открыты Богу, то Он по своему величайшему милосердию не даст им погибнуть без покаяния. Если же подросток осознанно противится зову Божьему, то это действительно серьезно и опасно. Обеспокоенные родители должны ревностно молиться о том, чтобы Бог по своей милости привлек их ребенка к себе. Каким же является результат покаяния и обращения подростка к Богу? Прежде всего, он освобождается от вины за свой грех, и в его душе воцаряется мир и любовь к Богу. Внутренняя борьба завершилась тем, что он пришел к Иисусу Христу и полностью подчинил себя его господству. Затем в жизни подростка начинает проявляться плод Духа Святого. Следует отметить, что главным признаком истинного обращения является желание жить праведно. Если это желание очевидно, значит, у покаявшегося есть надежное основание для духовной жизни. Покаяние и обращение – это только начало. Покаяние можно сравнить с физическим рождением. Если новорожденный не будет питаться, расти и общаться, его жизнь будет весьма кратковременной. Новорожденный христианин тоже нуждается в духовном молоке, Слове Божьем, а также в руководстве и совете зрелых христиан. Он получил новое сердце и желает теперь исполнять все заповеди Божьи, однако ему предстоит многому научиться. Никто не поможет ему больше, чем родители. А поскольку эта книга адресована отцам, то давайте обратим внимание именно на их задачи. Ни в коем случае не считайте, что вы, как отец, не ответственны больше за сына или дочь, которые обратились к Богу. Теперь вы должны помочь им научиться жить по-христиански. Помните, что на их пути будут большие и малые испытания, так как сатана все еще ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Несмотря на трудности, покаяние дает подростку явное преимущество, поскольку на престоле его сердца в лице Духа Святого находится сам Господь. Совесть подростка становится более верным путеводителем, чем прежде. К нему теперь можно относиться как к взрослому. В нем возникло новое желание принимать правильные решения и внимательно прислушиваться к советам взрослых. Ему крайне необходима родительская поддержка, чтобы ежедневно идти путями Божьими и таким образом духовно возрастать. Именно на отце лежит ответственность провести свое дитя через все эти духовные переживания. Дети нуждаются в наших наставлениях во время семейного чтения Библии, во время задушевных бесед. Мы должны быть для них достойным примером. Им необходимо общение с нами, поскольку они тоже стали детьми Божьими. Теперь наши взаимоотношения должны перейти на новый уровень. Покаяние детей не освобождает отцов от ответственности за них, так как теперь они должны наставлять и воспитывать детей с несколько иной позиции. Отцы, помните, что вашей первоочередной задачей является забота о духовном благополучии ваших детей. Вы обязаны привести своих детей ко Христу. Несмотря на вашу загруженность делами и служением, Бог призывает вас служить детям, потому что кто, как не отец, поможет им? Приобретя данный опыт, вы будете более подготовлены к тому, чтобы направлять к Господу и других людей. Глава 14. Дисциплина в семье. Воспитывать послушание в семье – одна из практических сторон отцовства. Это воплощение в жизнь библейских принципов воспитания детей и исполнение данной Богом заповеди «Наставь юношу в начале пути». Смотрите притчи 22.6. Только так можно добиться результатов, которые бы прославили Бога и удовлетворили нас. Приучать детей к послушанию иногда кажется противоречивым делом. Мы причиняем боль и одновременно указываем, как ее избежать. На какое-то время воспитание делает жизнь ребенка неприятной, зато потом доставляет покой и удовлетворение. Рука об руку с послушанием следует порядок. В той семье, где дети научены послушанию, непременно установлены нормы и правила поведения. Все члены такой семьи знают, что от них ожидается до того, как им скажут об этом. Наверняка вы бывали в семьях, в которых царит беспорядок. Его не так уж трудно заметить. Дети, предоставленные сами себе, делают все, что им вздумается. Когда они чего-то хотят, они просто берут, никого об этом не спрашивая. Однако такой образ поведения не приносит им счастья. Родители пытаются навести порядок криками и угрозами. Их дети вряд ли уважают других людей. В таком доме нет ни покоя, ни уюта. В таких семьях наказание, как правило, привычно, однако оно редко дает желаемые результаты. Почему так происходит? Потому что в семье нет истинного послушания и порядка, нет установленных правил поведения. И напротив, вам приходилось бывать в таких семьях, в которых царит образцовый порядок. Нет, это не жесткий контроль со стороны родителей, а спокойные, доброжелательные отношения между старшими и младшими. Здесь каждый с удовольствием делает порученное ему дело. Разве нам не хочется, чтобы все наши семьи были именно такими? Этого желает и Бог, потому что такая семейная жизнь приносит добрый плод в жизни каждого ее члена. Приятная, спокойная атмосфера не создается сама по себе. Отцы должны прилежно внедрять библейские принципы в жизнь семьи, наставлять детей и давать им пример правильного поведения. Мы со всей серьезностью должны осознавать, что ответственность за послушание в семье лежит в первую очередь на отцах. Несмотря на то, что научить детей послушанию – весьма важная обязанность отца, она может выполняться неверно и приводить к разногласиям. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших» – Ефесянам 6:4 предупреждает Библия. Необоснованные или непоследовательные требования, предъявляемые к детям, порой приносят больше вреда, чем пользы. Чтобы преуспеть в деле воспитания послушания у детей, мы должны знать цель, к чему стремимся и для чего. Цель дисциплинирования. Мы уже говорили, что одна из целей, для чего необходимо привить детям послушание, это покой и порядок в семье, благодаря чему наш дом будет уютным и привлекательным местом. Дисциплинирование дает каждому члену семьи чувство безопасности и уверенности, необходимое для полноценных взаимоотношений с окружающими. Еще одна цель – правильное отношение к старшим. Послушные дети подчиняются старшим. К ним относятся учителя, родственники, соседи, друзья родителей. Дети должны с уважением относиться к старшим. В будущем им придется уважать своего начальника. Взрослым детям придется также считаться с множеством различных правил и законов. Например, с правилами дорожного движения, с законами налогообложения, с правилами техники безопасности на рабочем месте. Непослушные дети, даже взрослые, доставляют много переживаний как самим себе, так и окружающим. С другой стороны, наученные послушанию, дети имеют хорошее основание для полноценной жизни. Послушные дети уважают права других людей. Неуважительное отношение к окружающим даст знать о себе большими неприятностями, раздорами во взаимоотношениях между братьями и сестрами, проблемами с друзьями и одноклассниками, с сотрудниками и вообще со всеми людьми, с которыми придется сталкиваться в жизни. Родители, приучающие детей к послушанию, причиняют им намного меньшую боль, нежели мир, который будет презирать их в будущем. Чем раньше дети уяснят основные правила человеческого общения, тем лучше будет для них и легче для нас. Воспитание послушания подготавливает детей к повиновению Богу. Отец должен хорошо понимать, что дети рождаются с греховной природой, и если они пойдут у нее на поводу, она отдалит их от Бога. Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери, притчи 29.15, а также вызывает на себя суд и гнев Божий. Послушным детям, уважающим родителей, немного легче смириться перед Богом и подчиниться Его воле. Усвоив однажды, что отказ от своеволия и послушания родителям приносит покой и умиротворение, дети легче покоряются воле Божьей. Чтобы исправить неприемлемое поведение ребенка, родители не должны ждать, пока он покается. Например, если дочь нескромно одевается, необходимо сразу принять соответствующие меры. Мы не имеем права ждать, когда Господь через рождение свыше исправит то, что призваны делать родители. Если мы позволяем необращенным детям делать то, что не соответствует требованиям Библии, в надежде, что они после покаяния с радостью воспримут новые нормы поведения, то нас, вероятнее всего, ждет большое разочарование. Воспитание послушания – это внешнее влияние на ребенка, которое в конечном итоге приводит к внутренней самодисциплине. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Семейный очаг» подошло к концу. В этом часе прозвучала 11-я передача, составленная по книге «И вы отцы». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.
красавицей вселенной, чудесный, милый сердцу край родной, тот уголок, где стоя на коленях, молитва льется с радостью иной. Мне так легко дышать в родной отчизне, и речь родная слаще меда мне. Знаю здесь глубже тайну жизни, я слышу всюду Бога в тишине.
Даль украшают стройные березы, поют луга, одетые травой,
и чисто сердце так, как будто грозы. Прошли над тихой головой. Мне так легко дышать в родной отчизне, и речь родная слаще меда мне. Я познаю здесь глубже тайну жизни, я слышу всюду Бога в тишине. Слышу всюду.